Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Старообрядческий раскол Русской Православной Церкви продолжает вызывать пристальный интерес. Этот драматический сюжет в истории православия за последние 3 с лишним века неоднократно становился актуальным. И всегда это было связано со сложными периодами нашей истории, когда Россия оказывалась на очередном судьбоносном повороте своего развития. Но в последнее время интерес к событиям 17 века возобновился. И именно о том времени мы сегодня поговорим с историком Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Расскажите, что произошло тогда, в 17 веке?
Ключевский считал, что вот этот вот 17 век, он является по существу увертюрой ко всему периоду Российской империи. То есть он включает в себя какие-то основные темы, которые так или иначе там будут далее в пространстве этой империи развиваться. Когда мы говорим о 17 веке, мы говорим о росте национального самосознания и о пассионарном подъеме, который, собственно говоря, и позволил России преодолеть все сложности самого 17 века, а их там было довольно много, и затем обеспечить победами 18 век и частично 19 век, ну и, в общем, так сказать, благополучно дойти до начала 20 века, а вот затем что-то там происходит. И раскол, он органическая часть этого 17 века, причем там все, вы знаете ли, происходит практически одновременно. Вот смотрите, 1645 год – это кончина царя Михаила Федоровича, это воцарение царя Алексея Михайловича. 47-й год – это время, когда Никон, архимандрит Новоспасского монастыря в Москве, становится новгородским архиепископом и митрополитом. Когда он становится новгородским митрополитом. А Никон входит в удивительный, совершенно такой интеллектуально-духовный кружок. Это кружок ревнителей благочестия, куда входит Стефан Фанифатьев, а это духовник царя Алексея Михайловича. Куда входит Иван Неронов, это протоиерей, настоятель Казанского собора в Москве. И куда входят такие, скажем, провинциалы, как протопоп Аввакум, это из Юрьева Поволжского, там Даниил из Костромы, протоиерей Логин из Мурома, интеллектуалы. И вот они осознают какое-то ненормальное положение с нравственностью на Руси, с духовной жизнью, с церковными делами. Они понимают, что нужно какие-то шаги предпринимать, и они совершенно единодушны в том, что необходимо повышать авторитет церкви через интеллектуальное и духовное совершенство духовенства. С другой стороны, они понимают прекрасно, и в этом они все согласны, союзны, да, что необходимо, да, каким-то образом редактировать тексты священных книг, эта-то работа уже ведется. И она ведется уже большую часть XVI века со времен Максима Грека и со времен митрополита Макария. И потому-то так тяжело шло печатание книг, вот типографии Ивана Федорова, что тексты сверяли, и там возникли существенные проблемы. Все те люди, которые оказались по разные стороны баррикады, да? То есть те, кто организовывал и ушел в раскол, они все вот входили в состав этого кружка. Я уж не говорю о том, что туда же входило и большое количество светских интеллектуалов, типа там боярин Артищева, а это спальник царя Алексея Михайловича. Вот, понимаете, смотрите как, да? Все, что происходит, происходит одновременно. И дальше у нас идет удивительная вещь – избрание Никона патриархом, это 52-й год, да? Это почти совпадает с, то есть это совпадает с тем моментом, когда Земский собор ломает голову, а как ему ответить на просьбу Богдана Хмельницкого, воссоединение. Ведь для нас это означает начать войну с Речью Посполитой. Да мы ее дважды уже проигрывали, эту войну, в 17 веке. И в смутном времени, да, та самая война, которая кончилась Диуленским перемирием 1618 года, и война, которая кончилась Поляновским мирным договором, в котором была угроблена под Смоленском вся армия воеводы Шейна. И вот они думают, как. И Никону необходимо принимать решение, как поступать в этой ситуации. И он занимается одновременно и убеждением в том, что необходимо начать эту войну. Да? С другой стороны, в это же самое время он решает вопрос о проведении церковного собора, и на церковном соборе он оглашает вот церковные реформы. Собственно говоря, да, это 1654 год. Это тот самый год, когда мы начинаем войну с Речью Посполитой. Это год, когда мы присоединяем левобережную Украину. И в это же самое время мы проводим церковный собор, и Никон там оглашает реформы, которые для нас с вами, наверное, сегодня покажутся довольно скромными. Это замена земных поклонов поклонами поясными, это замена двоеперстия троеперстием, это еще ряд небольших изменений в обрядах и некоторые изменения текстологические вот в ряде текстов, которые, если мы их с вами сегодня будем читать, они не меняют содержание. Вот такая вот ситуация.
Хорошо, а каковы мотивы действий царя и патриарха?
Значит, если говорить о мотивах царя и патриарха, они совершенно очевидны. Москва – Третий Рим, и четвертому не бывать. Мы – империя. А империя может быть только одна. А смысл империи – это православной империи. Это приуготовление мира ко второму пришествию. Вы, кстати, оцените ответственность, да? Вот эта империя – это та империя, в которой придет Антихрист. И мы должны быть к этому готовы. Мы должны быть во всеоружии. Мы должны быть абсолютно верны в каждом слове. Так что мы ведь пойдем за пределы своей страны, на восток и на запад. Что мы туда понесем? Мы понесем туда свое местечковое вероучение, как иногда кажется, или мы что-то понесем туда действительно универсальное. Понимаете? И Никон, и царь Алексей Михайлович, они имперцы. Они говорят об универсализме. А для людей, которые стоят по другую сторону, для них чрезвычайно ценно вот это сокровище святоотеческого богословия, вот этого отечественного русского душевного православия. В сущности говоря, можно было бы найти компромисс, но в том случае, если бы мы имели дело с вами не с людьми пассионарными. Но все люди, о которых мы сейчас говорим, это люди, живущие на пределе своего напряжения, да, в состоянии колоссальной страсти, в состоянии готовности и желания чего-либо совершить великого. Понимаете? И такие люди непримиримы, даже в мелочах.
Ну хорошо, если не было тогда никаких догматических оснований, всего лишь были изменения, да, в традициях, обрядах, как вы говорите, почему такой резонанс это вызвало, масштабное значение и остроту реакции на
расход? Это тоже достаточно просто понять. Понимаете ли, в расколе в той же степени, сколько в нем есть религиозного содержания, в нем есть социальное содержание. А ведь, давайте не будем забывать, я сказал, 48-й год – это проведение Земского собора. 1649 год, январь – это соборное уложение. А что такое соборное уложение? А это отмена урочных лет. Это окончательное закрепление крестьян не за земельными участками, а за господами. То есть оформление крепостного права. Империя окончательно себя формирует для дальнейшего броска. Государство стало менее уютным. Государство стало слишком требовательным. Так что социальный конфликт, стремление к противостоянию себя вот этому самому жестокому государству, оно проявляется вот в этой самой религиозной сфере. Если бы эти люди могли бы найти какую-то идеологию, которая была бы им понятна и близка, они бы это выразили в этой идеологии. Но они эту идеологию найдут, извините, только в XIX веке. Понимаете? И в этом отношении российские социал-демократы, которые обладали такой же степенью страстности, и раскольники, они, в сущности говоря, чрезвычайно похожи. И на самом деле, будучи чрезвычайно похожи, они, обе эти стороны, и уничтожили Российскую империю. Потому что февральская революция – это, прежде всего, результат усилий финансовых вливаний и организационных действий банкиров-старообрядцев. Вот во главе с Гучковым московская группа. Вот они начали этот кошмар в 17 году. А завершили этот кошмар уже российские социал-демократы. Понимаете? Имеющие вот эту идеологию. Так что, видите ли, вот так они соединены. И когда мы с вами говорим о расколе, это раскол между той Русью, которая была домашняя, которая была не мировая, сама в себе, жила отдельно, невзирая ни на какие крупные, большие задачи, да? И Русью, которая уже Россия, которая уже империя, которая себя воспринимает как государство, которое берет на себя цивилизационные функции. Вот в этом-то вся и беда, в этом-то и весь трагизм той ситуации, в которой все оказались. А в сущности, говорят, да, это все, может быть, яйца выеденного не стоит. И если бы собрались эти люди в XVI веке, а уж тем более в XIV веке, или вот в иное какое-то более спокойное время, они бы нашли, конечно, компромисс. Но они собрались тогда, когда они собрались.
Спасибо, Юрий Алексеевич, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что помогли нам разобраться в этой печальной странице нашей истории. Спасибо вам.
Всего хорошего. До свидания.
Дорогие телезрители, как тесно в истории связан мир телесный и мир духовный. Как легко второстепенное выдвигается на первый план и вызывает на протяжении ряда веков череду трагических событий. Ну что ж поделать, такова наша история. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.